Рахмадиев на своем месте программы «Персонально ваш». И сегодня в гостях научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, рад вас видеть.
Добрый день. Здравствуйте.
Давно вас не было в эфире у нас, по-моему, даже с февраля. Да, как-то мы много-много тем с вами должны сегодня обсудить. Конечно, за час все не получится, но давайте вот по основным темам пойдем. Накануне, если не ошибаюсь, Левада-центр опубликовал очередной пресс-релиз. Это результаты майского опроса отношения россиян к тому, что российские власти называют СВО, то бишь к войне в Украине. И вы знаете, это интересно, потому что война продолжается уже больше 2 лет, и мы видим, что и атаки на российские объекты на территории России, да, и Белгород страдает, и другие регионы, и это происходит практически ежедневно. Но это уже как-то даже рутинизируется, что ли. Вот что думают россияне? Как меняется их отношение к тому, что происходит сегодня в Украине и в России?
Ну, практически не меняется. Война вытеснена из массового сознания, она на периферии. Если говорить о важнейших событиях за месяц, то война называют только 13%. В апреле 9%. То есть это она где-то сидит там на горизонте. Но в принципе она не слишком беспокоит людей. Отношение почти не изменилось. То есть большая часть 75% по-прежнему поддерживает это, но это стало такой рутинной уже. И примерно там около 35-45% против войны. Причем немножко одобрение и такие провоенные настроения, они немножко увеличиваются со временем. И это вот даже странно. То есть работает пропаганда, прежде всего антизападная пропаганда, конечно. И цензура, отсечение нежелательной информации, нежелательных точек зрения. Поэтому основная масса населения, ну, так или иначе, что называется, прогибается под пропагандой, принимает это. Вот. Но, опять-таки, еще раз скажу, что, как уже говорил, что люди устали от войны, хотели бы закончить ее, но на путинских условиях.
Вот это же важно, да? То есть, когда вы говорите 45% против войны, это же не антивоенно настроенные люди, то есть не в этом понимании, да, вот как оппозиция называется антивоенно, нет. Это же люди, которые хотят завершения именно боевых действий, но с сохранением так называемых
территорий. С сохранением захваченных территорий, вот, и, соответственно, от принуждения Украины к принятию тех условий, которые выдвигал Путин в качестве основы для переговоров. Прекрасно понимая, что никто на это не пойдет, что это некоторая такая игра, демагогия, я бы сказал. То есть отказ от вступления в НАТО, то, что называется демилитаризация Украины, ну и фактически смена руководства Украины.
Даже так? Ну, хорошо, вот смотрите.
Путин говорит, что... Так он не раз уже подчеркивал, что президент Украины Зеленский нелегитимен, а с ним нельзя вести переговоры. Это несмотря на огромную поддержку, которой пользуется Зеленский на Украине. Она снижается, люди устают действительно от ситуации, не видят выхода. Но, тем не менее, ресурсы... реальной поддержки в условиях войны, в условиях критики, дискуссий вокруг войны, она чрезвычайно высока, и в этом отличается от ситуации в России, где поддерживается вот этот консенсус искусственно, очень тщательным образом поддерживается с помощью политтехнологий и, ну и, конечно, пропаганды. Почему это так? Ну, во-первых, действительно, война рутинизировалась и стала... ничего не происходит, я бы сказал. Те вот изменения на линии фронта – это 5 километров туда, 5 километров сюда. О потерях почти никто не говорит. Поэтому такой идет информационный массаж, поглаживание. Все в порядке, спи. Глазок, спи другой. Вот примерно эта ситуация. Экономически огромные вливания идут в экономику, поэтому здесь временно, я бы сказал, что временно некоторое спокойствие, и люди успокоились. В сравнении с тем, что это было там лет 7 назад, вот какая тревога по поводу ухудшения экономической ситуации, она действительно вызывала острые опасения такие. Но сегодня наступила такая фаза некоторого успокоения или притупления, некоторой амнезии, я бы сказал. Все болевые темы, они как бы приглушены в общественном мнении.
Лев Дмитриевич, давайте вот разберемся с мирными переговорами. Мы обязательно перейдем к тому, как вообще сейчас спокойно или нет живет среднестатистический россиянин. Вот в пресс-релизе Левада-центра пишется: большинство не готово к уступкам в отношении Украины, и эта доля растет. Да? Почему это растет эта доля, с чем это связано? С какой-то уверенностью растущий, да, в том, что Россия сможет победить в Украине? Или как?
Во-первых, уверенности, которая действительно внушается. Вот. Во-вторых, здесь действуют такие магические пожелания, чтобы это пожелание, которое оправдывает то, что происходит. Я хочу в это верить, поэтому это так и происходит. Ничего драматического, что вызывало бы какую-то острую вспышку там, опасений, не происходит. Еще раз, вот если посмотреть на список событий, то там атаки дронов
на пятом месте. Да? На пятом месте после гибели президента Ирана, после инаугурации Путина, Парада Победы и только потом атаки дронов.
Это все удивительно. Там 4-5%, если брать опять-таки два последних месяца. Вот, основная масса это не волнует, тем более, что это, в общем, не очень обсуждается. Атаки происходят только в приграничных областях.
Ну, уже нет. Уже все-таки Татарстан. Уже глубоко проникают беспилотники. А вот это, кстати, как-то повлияло на отношение к этим атакам?
За этим следит, в общем, провоенное меньшинство. Вот активное меньшинство. Оно обсуждается там в военкорах, в этих блогах. Но ни на телевидении, ни на основной массе средств массовой информации, в общем, эти темы не затрагиваются. Поэтому все более-менее спокойно. Тем более, понимаете, активно следят за тем, что происходит в зоне военных действий, вообще во внешнеполитической сфере. Это люди пожилые, ближе к пенсионерам. Вот они действительно следят и обсуждают. Но 85% из них получают информацию и доверяют только телевидению. Поэтому то, что происходит, это вот дозированная, очень тщательно выверенная интерпретация событий. И она не слишком беспокоит. Молодежь действительно, казалось бы, она должна быть более критичной, более информированной, но она дистанцируется.
А что это? Это вот та самая внутренняя эмиграция, как ее называют? Попытка уйти от всего этого, не имея возможности повлиять?
Нет, это не включенность в события. Это занятость своими делами. И сознание, что у меня это все хорошо, и чего беспокоиться.
А как-то это
вот некоторый
времени
парадокс, потому что именно молодых-то как раз и должны были бы призвать.
То есть их это напрямую касается?
Да, но здесь вот это вот некоторое такое онемение или тупость, нежелание слышать неприятного, оно работает как заслонка такая. Вот. Больше, конечно, обеспокоены и лучше понимают, это люди среднего возраста. Вот они действительно наиболее критичны по отношению к происходящему, но относительно, конечно, потому что все-таки большинство вполне лояльно режиму, и здесь мало чего происходит. Изменилась ситуация, изменилась странным образом, еще раз говорю. Более обеспеченные, более образованные группы приняли сторону Путина. Вот, казалось бы, люди, обладающие более широким горизонтом, способностью к рефлексии. Возможно, здесь сказывается вот этот западный ресентимент, то, что называется. Вы к нам плохо относитесь. Вы нас не любите, вы нас не уважаете, поэтому и мы также к вам относимся. Не хотим слушать.
Лев Дмитриевич, а что вот в этом случае влияет на решение человека? Потому что многие россияне, образованные и много зарабатывающие, успешные люди у себя на родине, они покинули страну и уехали с тех пор, как началась война или была объявлена мобилизация. Некоторые все-таки остались и перешли на сторону Владимира Путина, как вы говорите.
Именно так.
Вот что влияет? Социологи могут ответить на этот вопрос? Что в корне лежит этого решения?
Работает конформизм. Вынужденная адаптация к условиям жизни. Тут ничего нового нет. Это особенности нашей политической и общественной культуры.
Нет, а почему одни адаптировались, а другие уехали и сказали, мы не будем с этим
все-таки, не будем преувеличивать это. Уехало, максимум миллион, меньше на самом деле. Вот. Это... Взрослых там 110 миллионов, грубо говоря. Вот. Это около 1%. На основная масса уезжать не хочет и не видит возможности для себя. Поэтому она ищет оправдание для собственного такого оппортунизма, конформизма.
Рационализация.
И, соответственно, принимает... неохотой, но принимает всю вот эту аргументацию властей. Это важно, потому что общество, вот наше общество, так как оно сложилось и так как оно живет, и той политической культурой, которой оно обладает, это отличается пассивной адаптацией, не действием, не активностью. Вся деятельность, как бы ангажированность политическая, она сводится максимум к тому, что, как мы называем, это зрительское участие. За политикой следят в основном либо по телевизору, либо по компьютеру, там, YouTube, телеграм-каналы и прочее. И это вот максимум всего, что можно ожидать. Именно в форме какого-то действия, пассивного брюзжания, недовольства, но не активности. И это вот это вот то, что мы называем пассивной адаптацией или снижающей адаптацией, если говорить по отношению к некоторым культуре активизма, культуре участия, которая характеризуется там демократические страны. То есть здесь это, конечно, массовое терпение, массовый конформизм. Вообще-то говоря, склока. Когда-то Ольга Михайловна Фриденберг очень жестко сказал, что склока – это та атмосфера, которая царит в нашем обществе, в учреждениях, в науке, в литературе и просто. Это культура озлобленных, загнанных людей, не имеющих выхода. Или, как она говорила, склока – это наша методология. И это мы видим. Нет дискуссии, нет обсуждения реальных проблем ни на каких площадках. А идет ругань с поисками, кто виноват, кто больше негодяй и прочее. Это вот удручающая вещь.
Лев Дмитриевич, а вот все-таки нельзя говорить, да, что реальность не меняется. Ну, например, один из факторов того, как изменилась жизнь в России за последнее время, возвращаются участники войны, ветераны, да, и они совершают, ну, среди них есть те, кто просто получил психологическую травму на войне по понятным причинам, кто-то изначально имел, вероятно, какую-то склонность, это рецидивисты помилованные, да, и отправленные на войну, они возвращаются, совершают преступления, и мы практически ежедневно видим такие истории из разных концов страны. И вот это как-то смущает россиян? Или они об этом тоже ничего не знают, не слышат и не хотят знать?
Ну, информация от этого доступна только очень узкому кругу. Действительно, более образованных, немножко более озабоченных общественными проблемами. Ну, это, грубо говоря, аудитория там, «Новой газеты», «Живого гвоздя», «Дождя», «Медузы» там, и прочее. Это несколько миллионов человек. Вот. А основная масса, ну, повседневной жизни именно у них точно такая же, как там ничего не меняется. Агрессия, очень уровень агрессии бытовой чрезвычайно велик. Но в принципе, вообще говоря, об росте агрессивности и насилия мы говорим очень давно.
Очень до давно. Войны еще.
До войны, ну, начиная лет 10 назад начали. Собственно, война в каком-то смысле – это выход вот этого подъема агрессивности, грубости и грубости мысли в том числе. Склонность к насилию как средство самоутверждения. Вот почему, вы спрашиваете, почему люди поддерживают это? Вообще говоря, насилие – чрезвычайно важный элемент в нашей культуре. Если вы не можете получить уважение через, там, через успех в своей собственной деятельности, уважение, благополучие и так далее, то вы утверждаете себя через насилие, через принуждение, через демонстративную грубость и так далее. Возьмите Facebook. Он полон вот этой самой желчной агрессии, ругани взаимной и прочее. Это культура загнанных вот, действительно людей. То, что, еще раз говорю, то, что Фрейденберг называла культурой склоки, я бы сказал.
При этом по обе стороны, да? То есть это и провоенные, и антивоенные.
В этом смысле, ну, я бы сказал, что вот фильм «Певчих предатели», он по логике ничем не отличается, если переменить знамена или знаки, ничем по логике не отличается от официальной пропаганды. Та же самая модель отношения к человеку. Заведомое вменение негативных свойств, эгоизма, там, цинизма, коррупции и прочее.
Но, может быть, это действенный инструмент контрпропаганды вот сегодня, раз люди действительно подвержены, и они впитывают такую информацию, перенаправляя злобу на что-то, на, да, и, может быть, это правильно?
Ну, разумеется, это так, да, это понятно. Это, ну, что называется, впитано со школьных лет. И это не требует ни доказательства, ни специального объяснения и прочее. Все люди гады, как бы. И это общий такой консенсус. Все воруют, все хамят и прочее. Но то, о чем вы говорите, вот эта вот волна агрессивности, она будет, конечно, нарастать. Безусловно. Нарастать по мере, во-первых, затягивания войны, а во-вторых, ну, вот это насилие и это демонстративное насилие, оно получает санкцию с самого верха. Это наши герои, мы должны ими гордиться и прочее. Они имеют особые права. Поэтому суды, как вы, может быть, видели соответствующие сообщения, они оправдывают преступления вот этих вернувшихся.
Смягчающие обстоятельства, да, как они это называют,
да,
участие,
да,
в войне.
Смягчающие обстоятельства, война. Либо не находят самого факта совершения преступления. Как вот
Ну, подождите, Лев Дмитриевич, а все-таки вот эти герои, да, которых с телеэкранов называют героями, они действительно воспринимаются россиянами как герои или нет?
Нет, Нет, конечно, нет. Нет, нет.
А кто они?
Они отчасти жертвы, потому что они не по собственной воле пошли воевать. Отчасти жертвы, отчасти люди, оказавшиеся, ну, то, что раньше называли случаи, вот в таких обстоятельствах. По отношению к ним довольно двойственные вот такие установки массовые. С одной стороны, ну да, они воевали, и вроде полагается к ним относиться с некоторым почтением. С другой стороны, ощущение, ну, как бы сказать, они затронуты смертью. Вот на них лежит печать убийц. И это...
То есть это важно? То есть это имеет значение?
Ну, конечно. Вы вспомните... Ну, вспомните. Может быть, вы слышали, когда люди... Когда солдаты возвращались из Афгана. Какой это был шок, когда общество не признавало их, не принимало. Реакция была негативной. «Я тебя туда не посылал». Вот, и так далее. Власти, конечно, пытались создать некоторый культ афганцев, соответственно, там, аллеи почета и прочее. Но в обществе некоторые, не могу сказать, недоброжелательности, а скорее чувство такой некоторой брезгливости, вот как людям, прошедшим сквозь школу насилия. Люди,
ну, Лев Дмитриевич, давайте я попробую уточнить. Владимир Путин называл участников войны новой элитой. И мы видим, что эти самые ветераны, они, например, приглашаются в школу выступать перед детьми и в подобных мероприятиях участвуют. Вот если у россиянина спросить, отдал бы ты своего ребенка на обучение вот тем, кто участвовал в войне и с этой печатью убийства и смерти пришел, что бы, на ваш взгляд, ответил россиянин? Нет?
Заметался примерно как Вицин в той картине. Помните, когда в «Кавказской пленнице»? Он очень не хотел бы отвечать на этот вопрос.
Так приходится ведь отвечать.
Приходится отвечать, решение. Поэтому, скорее всего, мы не задавали, естественно, таких вопросов. Но, скорее всего, мнения бы распределились таким сложным образом. Примерно там четверть бы сказал бы «да, я поддерживаю», треть была бы решительно против, остальные попытались бы уйти от ответа.
Вы знаете, здесь в чате дискуссия возникла по поводу влияния независимых СМИ. Вот и про «Живой гвоздь» тут тоже Федор пишет, «Живой гвоздь» имеет большое влияние. Хотелось бы, конечно, но наверняка это... Совсем не так, да? Потому что, как вы сказали, аудитория независимых СМИ и там «Новые газеты» и подобных – это несколько миллионов человек. Вот примерно о какой доле российского населения идет речь? Кто сейчас остается в России, выступает против войны, против Владимира Путина, ну и так далее, вот без «но» каких-либо?
Эта доля сокращается. Она на максимуме была 30%, сейчас она опустилась примерно до 15%.
Ничего себе.
Это важно. Это заметное сокращение.
А сокращается куда? Куда эти люди делись? Уехали или они переходят на другую сторону?
Нет, они переходят вот в лагерь как бы умеренно поддерживающих против желания. Это не только наши данные, это данные антропологов, которые по своим там каналам это меряют. Но это вот новая вещь, действительно. Те, кто раньше выступал против войны, они начинают принимать это.
Ну, почему? Что их отталкивает?
Потому что человек не в состоянии длительное время сопротивляться вот такому внушению, которое он считает, что так думают все. Самостоятельно думают люди не очень могут. Поэтому так или иначе они присоединяются к предполагаемому большинству.
Насколько, на ваш взгляд... Какая здесь корреляция между ужесточением риторики антивоенных политиков, антивоенных СМИ и вот этим сокращением количества их аудитории, да? Есть какая-то корреляция? Может быть, их отталкивают лозунги и какие-то резкие заявления?
Нет, нет. Ощущение общего давления, скорее. Общего такого очень рассеянного принуждения. Нежелание идти против течения. Вот основное. Вот это вот механизм, самый главный. И не думаю, что вот эта партия, там, условно говоря, ястребов, провоенного меньшинства, военкоров, истинных патриотов там, и прочее, нодовцев и прочее, она имеет большое влияние. Это нет. Этого не происходит. Она не выходит. Вот эта вот группа агрессивных за войну, войну до победного конца, она действительно не превышает там 10-12%. Но около нее еще есть слой прислушивающихся к ним патриотов, действительно, которые составляют около там 30%. А основная масса довольно пассивно принимает вот эти установки. Она не хочет войны, но она присоединяется к большинству, не желая с кем-то спорить, не желая высказывать свои предпочтения и прочее.
На днях издание «Люди Байкала»...
Кто сегодня выступает против войны, это население малых городов, малых и средних городов. Там сильнее всего настроены вот против войны. Почему? Потому что там как раз представление о том, что не в Москве, не в крупных городах, а именно вот в глубокой провинции, бедной. Там люди считают, что война в этом смысле бессмысленна, и лучше бы эти деньги тратить на социальные нужды, на развитие инфраструктуры, на медицину, на образование, на дороги, там газ проложить, в конце концов, и так далее. Вот. Есть острые действительно проблемы социальные. Война в каком-то смысле для вот этой, для этой социальной среды, для этого множества, она как бы виртуальна, она телевизионная война. Но понятно, что деньги уходят очень большие туда, и это топка такая, от которой ни холодно, ни жарко, если говорить. Или точнее, социальное положение ухудшается. Но люди, как бы не понимая, что они не могут на это никак влиять, они с этим примиряются.
Ну вот вы говорите, что война виртуальна, Лев Дмитриевич.
Это вот нельзя сказать, что есть вот четко определенное мнение. У людей...
Ну давайте назовем их серая зона.
Своёный пирог таких представлений.
Это серая зона некоторая. То есть это люди, сомневающиеся, правильно? Они, да, у них нет сформировавшегося мнения, ни за, ни против. И они то сюда, то туда, куда качнется маятник, собственно, в определенный момент.
Но выступать и открыто говорить о своих там настроениях, своих претензиях к власти они не будут. Поэтому
Для этого нужно сформировавшееся мнение, чтобы выступать, собственно, вот.
И не только мнение. Нужно еще решимость, нужно понимание ответственности, что стоит за твоей позицией, что никто, кроме тебя, вот эта вот формула, если не я, то кто? Это такое сознание человеческого достоинства и ответственности, оно для российского общества оно очень нехарактерно. Это все-таки очень небольшая часть. Вот с таким гражданским или моральным чувством, да, самосознанием.
Вы говорите, что война виртуальная. Но вот на днях издание «Медиазона», которое признано, по-моему, нежелательным в России, опубликовало фильм. Фильм, ну это сложно назвать фильмом, 18-минутный ролик, посвященный жизни в селе Илькино под Муромом во Владимирской области. Это женщины-провинциалки, которые плетут маскировочные сети, и у которых практически у всех, у них мужья были мобилизованы. сейчас находится на фронте. Да. То есть тут война абсолютно не виртуальная. Война затронула почти каждую семью вот в таких малых населенных пунктах. Но при этом они продолжают поддерживать то, что происходит. Опять же, плетут маскировочные сети, изготавливают свечи и так далее. И голосуют за Владимира Путина. Ну, я предположу, что вот так это все развивается. В одном ряду все это стоит. Вот все-таки почему так происходит? Малый город или даже село Илькино, если о нем мы будем сейчас говорить. Но при этом война затронула, при этом поддержка продолжается. Чем это обусловлено?
Ну, во-первых, камеры здесь все-таки операторы выбирали людей определенных. Вот. Во-вторых, ну а как вы хотите? У людей нет основания для самоуважения. А тут пропаганда им предлагает чувство гордости значимого для страны в целом действия, войны, вся эта вот риторика и культура героизма, самопожертвования, самоотдачи, она присутствует, и она есть. Она воспитывается там со школы, с детских лет. Бессмысленно говорить, кто виноват, если мужа убили. Напротив, тогда это просто бессмысленный сам факт убийства, если погибшего. А так, ну, погиб как бы за высокое дело. Это утешает, это примиряет. И это важная вещь, на самом деле, для массового сознания. Вот принятие такой позиции, такой аргументации. Mm-hmm. Еще раз говорю, что есть дефицит оснований для самоуважения. Мы, ну, в смысле, в нашей вот ситуации, в российской, мы удовлетворяемся тем, что хорошо относимся друг к другу. Именно здесь основные мотивы для самоуважения, любви, там, терпимости друг к другу и прочее. А в публичной сфере мы, вообще говоря, или в общественной сфере мы ничто. Мы материал, расходный материал для власти. Мы ресурс для власти. И для того, чтобы там все-таки как-то компенсировать вот это циническое отношение к людям, власть предлагает им гордиться самопожертвованием, высокими целями, национальными целями. Все вот эти бильборды, которые развешаны, вот образцы героизма, патриотизма и прочее. Люди принимают это с одной стороны, а с другой стороны, ну, дистанцируются внутренне от этого. Это не мое дело. Пока меня не сцапали, я как-то постараюсь держаться подальше от этого. Но и случись, ну, покорно пойдут. Сопротивляться не будут.
На днях издание «Люди Байкала», может быть, вы видели, опубликовало интервью с социологами из, могу ошибаться, лаборатории социологических исследований, по-моему, так называется организация. Они отправили несколько своих человек в 3 региона России. Это Краснодарский край, по-моему, это Бурятия и Свердловская область. Ну, вот так они выбрали эти регионы. Просто поговорить, это не репрезентативное исследование, это интервью с людьми, с местными жителями. И, вы знаете, они пишут, на мой взгляд, очень важную вещь, что, вот как вы тоже об этом говорите, они называют это серой зоной. То есть это люди, которые сомневаются, у которых не сформировано мнение, которые то так, то сяк говорят, когда придется, да, и они особо следят за тем, что происходит. Вот скажите, как можно эту серую зону перетянуть на свою сторону, так скажем? Есть ли такая стратегия? Можно ли как-то с ними работать? Потому что, я объясню, вы знаете, к нам в эфиры приходят представители российской оппозиции в изгнании, которые очень любят разбрасываться разными громкими лозунгами, называть военными преступниками, требовать репарации и так далее. Понятно, что такие высказывания, они отталкивают вот эту серую зону от себя и просто к ним не прислушиваются. При этом есть условный Борис Надеждин, который пытался и пытается найти подход к этим людям. Вот можно ли к ним найти подход? Можно ли, говоря на их языке, перетянуть их на свою сторону хотя бы постепенно? Ведь это важно.
Наверное, теоретически можно. Но пока этого никто не делает, ну, в сколько-нибудь значимом объеме. Ну, нету средств, нету каналов, которые могли бы представить эту точку зрения, найти какой-то компромисс. Все равно выход из ситуации, если мы дело не окончится катастрофой, что тоже возможно, с тяжелейшим кризисом социальным, политическим, экономическим. Даже если это кризис, все равно придется искать какие-то компромиссы, договариваться с противниками, с противной стороной, с умеренными, там, находить какие-то основания. Вот. Но это в будущем. Пока сегодня, насколько я вижу, скорее идет обострение позиции, усиление конфронтации, чем поиск каких-то оснований. И это надолго. Это говорит, что люди стоят на своей точке зрения и не хотят принимать во внимание, не хотят понимать другую сторону. Они ограничиваются оценкой этого. Либо говорят, что это все неверно, это не так, а вот реальность такова, как я ее себе представляю. Ну, вот именно так. Я немножко отвлекусь. Я сейчас занимаюсь анализом страхов. Вот, да. Поднял за 35 лет наших исследований все опросы о страхе. Природа страхов, типы страхов, там, динамика страхов и прочее.
Интересно.
И вот что поражает. Люди живут в ожидании неприятности. Горизонт существования окрашен именно некоторыми трудностями, несчастьями и прочее. Поэтому, я бы сказал, это... Ну, по модели. Все можно перетерпеть, лишь бы не было войны. Вот. Но только большой войны, катастрофической, действительно. А это значит, что люди не видят будущего. Они ориентируются на настоящее и держат нынешний уровень. Главное не потерять того, что уже есть. Не достичь чего-то, а не потерять.
О развитии речи не идет.
О развитии речи не идет. Усложнение речи не идет. Некоторый идеализм в принципе отсутствует. Моральный, там, политический, какой хотите. Культурный идеализм нет. Поэтому привычные позы – это вот сдерживание такое. Принятие позы, как некоторые говорят, позы зародыша, наиболее экономные. Когда, вот, вы знаете, что в массовых драках люди закрываются так, пытаясь защитить голову, там, живот и прочее. Вот именно эта фигура, если можно сказать, она характеризует фигуру нашего обывателя. Он закрывается от всего, он вот принимает такую позу. Его со всех сторон оглушают разного рода угрозами, страхами и прочее. Он ждет всякого рода неприятностей, бедствий и прочее. От стихийных бедствий там, до эпидемии, до политических преследований, до унижения, ну, в том числе, конечно, принуждения к войне. И вот эта позиция, она чрезвычайно характерна. Я называю действительно вот пассивной адаптацией к ситуации, попытка приспособления. Ну а это означает, что всякие другие соображения, они уходят из сферы вот существования. Ну или они где-то там на заднем фоне. А компенсация этого действительно, ну, оправданием этого... Сознание заложничества. Вообще-то говоря, это тип такого человека-заложника, обстоятельств, а за обстоятельствами, или то, что люди считают обстоятельствами, конечно, стоит вот эта тотальная власть репрессивная. принуждающие.
Вот, да, а с чем это коррелирует? От чего зависит уровень страха? От политического режима определенного? То есть в демократиях страх ниже или нет? Или экономическая ситуация здесь главенствует?
А это все вместе, понимаете? Это вот прежде всего это диффузный страх, который усваивается еще, ну и еще раз скажу, с молодых лет усваивается. Люди так научаются страхом. Не высовывайся, не трепись, не говори того, что не нужно. Меньше раскрывай рот и будешь жить здоровым. Вот. Это вся мудрость наша коллективная, она сводится примерно к этому. Страхи, ну, вот этот диффузный страх, он, конечно, отчасти может получить какое-то частичное объяснение в каких-то отдельных. Люди в 90-х годах очень боялись потери работы, потери статуса, бедности, обнищания. Боялись войны. В последнее время растет страх перед репрессиями, перед произволом государства. Очень сильно вырос, перед войной. Вот. Но это часть страхов, которая может быть артикулирована, которая может быть объяснена. Она совсем не обязательно причинно-следственная. Но это для вот своего внутренней такой иррациональной тревоги находятся вот такие объяснения. А помимо этого еще и страх большой войны, стихийных бедствий, эпидемии и всего, чего хотите. Это хроническая тревожность как основа существования.
Да, вот я хотел обратиться к нашим зрителям. Нас смотрит 2000 человек. А напишите, чего боитесь вы, вот конкретно. Есть ли у вас формулированные страхи, будет интересно почитать. Да, мы как-то задавали такой вопрос в одном из эфиров, и там, знаете, чаще всего встречался вариант «боимся ядерной войны», вот так. То есть большой войны, да, как раз о чем вы говорите, да. Угу. Хорошо, да, вот вы говорили про тяжелейший социально-политический кризис, да, если он не случится, вы его упоминали, а что вы имели в виду? Что может стать тяжелейшим кризисом социально-политическим в России? Как это представляется вам?
Ну, кризис это совпадение целого ряда факторов таких. Не какая-то одна причина, а это может быть как горная лавина. Один камешек начинает цеплять другой, и все это ускоряется и обрушивается. Прежде всего, конечно, это, я думаю, что военное поражение России. Если действительно Запад вроде бы показывает признаки все большего такого консенсуса и неприятия действий России. Если действительно он в конце концов соберется и предоставит то оружие, которое требует Украина, вот, то ситуация на фронте может измениться достаточно серьезно. Закрытие. Какое-то время наша экономика держится за счет серых схем. Теневой сектор и вот эти привычки обходить закон, устанавливать неформальные связи, они пока держат экономику на плаву. Но рано или поздно истощаются источники технологических инноваций, там сокращаются инвестиции, поэтому правительство вынуждено увеличивать налоги, конечно, под таким благообразным предлогом социального равенства, но реально это будет, конечно, удар по низкообеспеченным, как всегда, их больше, и они будут платить больше в сравнении с другими и так далее. То есть будут нарастать по цепочке разного рода негативные явления. Толчком, то, что называется триггером для этого, может быть, все, что хотите. Коррупционный скандал, выход какой-то части там неподконтрольных военных, возмущенных там отсутствием необходимых бронежилетов или снарядов, не знаю, чего-то. Медленное, но очень чувствительное падение жизненного уровня. Не сейчас, когда все-таки доходы населения растут, а через какое-то время. Еще что-то. Так же, как в 1985 году, когда, если помните, то вот этот застой и бедность жизни, скука, накопление негатива в обществе спровоцировало несколько таких факторов. Если помните, Чернобыль, с одной стороны.
Все-таки там движение было с обеих сторон, и сверху, и снизу. Да, стремление к реформированию. Движение и стремление к реформированию было сверху и снизу.
Понимание, что система действительно близка к исчерпанию своих ресурсов. Но как бы символическим событием это был Чернобыль, с одной стороны. С другой стороны, если помните, катастрофа пассажирского парохода. В Уфе сгорел состав по безалаберности и там халтуре, когда газ протек и произошел взрыв и так далее. Несколько таких событий, да, оно привело к ощущению, что хана, просто система проржавела, она больше не может работать. И это вот дало такой толчок к разгону и желанию изменения, и к разгону чувств, что надо что-то делать. Вот, а потом это, конечно, привело к ошибкам руководства, прежде всего, к Рыжковскому правительству, Горбачеву, закон о социалистическом предприятии, когда доходы предприятия не контролировались, а цены были те же самые. И это сразу привело к резкому исчезновению товаров, продуктов и прочего, полному развалу вот этой экономики, очень быстрому. Начиная там с 1988 года, да, до 1990 прошло три какие-то там года, когда экономика полностью оказалась в состоянии коллапса.
Лев Дмитриевич, я вот сейчас вас слушаю, да, и ведь все, что вы сказали, все типы этих катастроф, да, так их назовем, они уже случились за последнее время в России. Вот если взять коррупционный скандал, это Минобороны. А если взять, собственно, вот эти катастрофы разного характера, это теракт в Крокусе, обстрелы российских городов, множество регионов.
Наводнение возьмите.
Наводнения. Потом да. Вы говорили про недовольство отдельной группы военных. Это Пригожин. Пожалуйста, в прошлом году. Же было. А что-то никакого кризиса и нет, как будто бы.
Ну, потому что пока, во-первых, экономически все не так плохо, еще раз говорю. Пока вот как наркотик такой идет вливание в экономику военных расходов, и это дает ощущение некоторой стабильности и благополучия, с одной стороны. А с другой стороны, война идет своим ходом. Война только 2 года, а не 10 лет, как в Афганистане.
Ну, Афганистан – это одно, Украина – другое. И масштабы, и близость. Географическая и даже не... Ну, просто это же все-таки славянский народ. Вот близость еще в этом плане.
Ну, во-первых, самые жестокие конфликты происходят между близкими людьми, как вы знаете. Если брать структуру убийств такого вида преступления, то 80% всех убийств происходит между близкими людьми. Либо собутыльниками, либо в семье, либо там людьми, которые знали друг друга. Вот эта вот ожесточенность, она усиливается именно между близкими. Поэтому это не фактор смягчения конфликта, а скорее фактор обострения. Потом антипатия, враждебность, которая поднята пропагандой к украинцам, она, в общем, очень велика. Очень велика. Это большое достижение наших политтехнологов и пропагандистов.
Вот что касается вот этой ненависти, ведь это не только ненависть к украинцам, это и ненависть к мигрантам, которые тоже сейчас представителями власти раскачиваются. И вы знаете, тут ведь еще вот даже из последнего. Вот объясните мне, пожалуйста, Лев Дмитриевич, как социолог, что происходит? Ольга Бузова, известная певица, выступила на днях в Уфе, в моем родном городе, на фестивале. И это, значит, разнеслось по, в том числе, государственным СМИ, потому что она там была в таком сценическом костюме, и который возмутил. Слишком он открытый был, да, по словам зрителей, по словам депутатов и так далее. Следственный комитет на это отреагировал. И вот сейчас Бузову заклеймили со всех сторон. Это что такое? Ведь Бузова та же самая. Вот буквально недавно выступала в таких же костюмах, и никто на это абсолютно никакого внимания не обращал.
Нет, почему это происходит? Это политика натравливания и канализации на нежелательных элементов, фигур. Вполне сознательная такая политика разжигания ненависти и канализации нарастающих напряжений. То, что внутри страны напряжение растет, ну, это факт. Просто пока это напряжение, оно не имеет ни выхода, ни определенности. Вот, поэтому, ну... Пока ситуация управляемая, ее стараются канализировать, направить на врагов.
Вот вы говорите про канализацию, да? А какие каналы? Можете объяснить, пожалуйста, какие каналы сейчас основные, куда это все направляется?
Ну, прежде всего, это, конечно, на Запад. Антизападная риторика – это ключевая вещь. А дальше это переносится уже на тех, кто считается не нами или неправильными нашими, или скрытыми врагами, иноагентами, нежелательными людьми, там, ЛГБТ, мигрантами и прочее, прочее. Вы говорите, вот ненависть к мигрантам, она поднимается. Ну, во-первых, уровень ксенофобии действительно повысился, заметно повысился. Особенно вот после теракта в Крокус-Сити. Но это искусственно. Власти пытаются подхватить это. Вот. После каждого теракта возникала такая волна страха, ненависти и раздражения, которое искало выхода. Вот. Иногда власти пытаются погасить это. А иногда это просто направить эту вот негативную энергию на кого-то. Поэтому Бастрыкин заявил, что резкая волна изнасилований и прочее, прочее, преступления, совершаемых приезжими и так далее. Насколько я понимаю, это ложь просто. Это чистая демагогия, к которой Бастрыкин, вообще говоря, склонен. Но это действует, потому что та злоба, которая накопилась у определенных групп, а это вполне понятно, это ксенофобия, она концентрируется или приобретает такие агрессивные формы у людей, находящихся в крайне сложных обстоятельствах, внутренних конфликтов, нерешаемых проблем. Людей, которые не могут справиться ни с собой, ни с какими-то собственными проблемами. Теряют статус или там еще что-то, возвращаются опять-таки с войны. Вот для этих людей указать, вот чужой, фас его, это момент очень сильной разрядки и успокоения. Еще раз говорю, что мы давно предупреждали сначала вот принятие этих законов об иноагентах, Димы Яковлева и прочее. Борьбы с оппозицией, это направленная политика такая, канализация внутренней агрессии и неприязни. Она успешна, она и будет успешна, потому что ничто не противостоит этим. Но еще раз говорю, что это же эти же аргументы, или не аргументы, конечно, а эта же логика, она характерна и для оппозиции. Внутренние пребывающие в раздрае и в обвинениях друг к другу.
Да, 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 это совершенно так. Лев Дмитриевич, а жены мобилизованных, которые не успокаиваются, так скажем, вот они вышли на днях к зданию Минобороны, встали на колени, требовали встречи с новым главой ведомства, и, несмотря на репрессии, их тут признали движение «Путь домой», признали иноагентом, кстати говоря, об иноагентах, да, одну из участниц, Марину Андрееву, тоже в этот реестр внесли, но это не помогает бороться с ними. Вот это что, это феномен какой-то социологический?
Нет, ну это будет усиливаться, да, такого рода движение, конечно, будет усиливаться, и против них будут приниматься все более строгие меры. Их будут оскорблять, унижать, как этот генерал-полковник, который вышел и обвинил их в ряде грехов. Вот. Это будет обязательно. Ну, сама неопределенность ситуации, понимаете, если мобилизованных не возвращают, если нет такой экзистенциальной угрозы для страны, сроки проведения операции вообще неясны и отложены на какое-то неизвестное время. Семья страдает, дети без отцов. Масштабы вот, призванных, мобилизованных, они будут увеличиваться. Соответственно, это напряжение будет расти. Против этого могут быть только одна мера, ну, с точки зрения властей. Это цензура в отношении этих выступлений и жесткое пресечение. Так это было, если помните, в Дагестане, когда были выступление против этого, задавили там. Так же будет и здесь, в России.
Будут напряжение ведь нарастает, его подавить публично можно, но оно ведь остается, это напряжение.
Оно будет, конечно, ну, это будет расширяться и будет усиливаться, как вот торфяной пожар. Он где-то внизу, на поверхности вроде ничего нет, а внизу будет, конечно, тлеть и при некоторых обстоятельствах будет огонь выходить на поверхность.
Но скорость распространения этого огня, она ведь не настолько высокая для того, чтобы каким-то глобальным переменам в краткосрочной перспективе привести.
Ну, пока, еще раз говорю, мобилизовано где-то около 500 000 человек. Это для страны в целом, это все-таки очень незначительная цифра. Война будет продолжаться, скажем, 5 лет. Соответственно, помножьте это на соответствующее количество мобилизованных, убитых и раненых, которые все будут расти. Поэтому как бы масса вот этого отчаянного состояния жен, матерей, она будет, конечно, увеличиваться. И только, так, ну и мы... только устрашение, и унижение, осуждение может как-то пригасить это движение. Пригасить. Но это спонтанное движение, это не организованное движение.
Так оно-то самое опасное, разве нет?
Именно, да, именно. Его подавить будет очень... Ну, только если чрезмерную силу прилагать, вот сажать их... Сажать, демонстративно устрашать, проводить против них ну, совершенно такую циничную политику, обвиняя их во всех грехах, называя их экстремистами и прочее.
Лев Дмитриевич, мы спрашивали у аудитории, чего боятся наши зрители. Вот несколько ответов. Если вам интересно, послушать. Юшкин Кот пишет. Боюсь репрессий со стороны государства, разгула вооруженного бандитизма, отсутствия медпомощи и лекарств для себя и близких. Инна пишет. Боюсь гражданской войны, репрессий, невозможности получить медицинское обслуживание и отсутствия лекарств. Виталий. Страшно присесть на зону. Случайно в ресторане наткнуться на отморозка подростковые банды. Вот, да, интересный набор. Стесопа. Боюсь террора против инакомыслящих и возвращения фронтовиков. Простите. Юлия. Больше всего боюсь, значит, тут она назвала плохих людей разными словами, которые я не хочу в эфире произносить, кто перепутал начальство с родиной, эпохой, мирозданием. Вот, кто-то боится гражданской войны, Ангелина, роста бандитизма, отсутствия адекватной медпомощи. Видите, вот медпомощь тут мелькает часто достаточно.
Состояние медицины, оно плачевное нынешнее, несмотря на все разговоры о там, национальных проектах и все прочее. Война требует денег. Соответственно, будут экономить на медицине, на образовании, на социальной помощи. И эта ситуация вряд ли будет улучшаться. Она и так очень плоха. В списке вот, проблем ухудшения медицинского обслуживания, ситуации в здравоохранении, она поднимается наверх, заметно поднимается.
Mm-hmm. Ну, вы знаете, последнего, мы уже вышли за пределы временных рамок. Вы знаете, накануне мы наблюдали, как в разных городах России люди приносили цветы в память об Алексее Навальном. То есть есть люди, остались люди, и, наверное, немалое количество относительно, которые готовы не просто выступать против того, что происходит сегодня в стране, а выходить на улицы, да, что, очевидно, очень опасно, и они это понимают. Но все равно продолжают.
Ну, конечно, это и будет. Просто, ну, поскольку я занимаюсь массовыми явлениями, массовыми протестами, то вижу, что это все-таки очень небольшая часть. Но это есть, это десятки тысяч человек, безусловно, так.
Спасибо большое, Персонально вашим сегодня был научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Спасибо большое, Лев Дмитриевич.
Спасибо.
Я Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. Оставайтесь с нами. До свидания.